Елена Попова. Камень забвения. Начало. Аннотация. Антон — обычный мальчик, не верящий в чудеса и волшебство. Из-за не вовремя произнесенных слов он попадает на одну из планет магической вечности. Чтобы вернуться домой, Антон должен ни много ни мало спасти короля-волшебника и помочь жителям избавиться от темного колдуна, решившего захватить власть в королевстве. Знакомство и дружба с необычными обитателями планеты помогают мальчику найти выход из сложных ситуаций. В этом удивительном мире рядом с магами и колдунами живут драконы и гномы, горгульи и тролли. А еще есть зверолюди. Один из них становится верным спутником и надежным другом Антона. Их ждут невероятные приключения и серьезные испытания. У болота никого не было. Только обгоревший вековой дуб напоминал о ночном происшествии. Две взъерошенные вороны сидели на высокой сосне и обсуждали последние новости. Еще бы! В сосенках появился чужой! Вечером ничто не предвещало беды, а утром... Глава первая. Ежик Тошка бежал через рощицу, перепрыгивая вылезающие из земли корни деревьев и наслаждаясь утренней прохладой. Сегодня день поющего сокола и день рождения папы-ежа. Все жители сосенок, от мала до велика, каждый год приглашались на праздник гостеприимной семье ежей. К обеду все должно быть готово, поэтому каждому нашлась работа. Уже стояли столы, накрытые белоснежными скатертями, и длинные лавки. Спешно убирали лишнюю мебель, освобождая место для танцев. Из кухни неслись восхитительные ароматы самых аппетитных блюд на свете. Мама-ежиха любила и умела готовить. С самого утра ежик слонялся по дому с тряпочкой для натирания мебели и ждал. Ежегодно поварам чего-нибудь не хватало, и его самого, самого младшего, освобождали от домашней работы и отправляли за недостающими продуктами. Вот и сегодня история повторялась. Мама заохала, загремела кастрюлями, и ежик понял, что его час настал. Теперь уже ничего не помешает ему выйти из дома. Взяв в руки тряпку и спрятав улыбку, ежик начал усердно полировать дверцу шкафа. Мама влетела в комнату и затараторила.
«Деточка, золотце мое, как старается! Шкаф прямо блестит! Нравится тебе порядок наводить?»
Ежиха заглянула сыну в глаза.
«Конечно, нравится! Смотри, как красиво!»
И ежик, проведя тряпочкой по дверце, отошел, словно любуясь своей работой.
«Замечательно!» — мама-ежиха ласково посмотрела на сына. «Мне так жаль отвлекать тебя, но придется сбегать к белкам. Нам не хватило орехов».
Остальное мама говорила, спускаясь по лестнице. Она не могла долго оставаться на месте.
«Корзина и записка тети Белки в коридоре».
Когда ежик собрался выйти, то услышал мамин голос.
«Спасибо сказать не забудь!»
Свободный от домашней работы, ежик бежал и думал о своем везении, о празднике, который никогда не бывает скучным, а еще о мамином пироге, приготовить который можно лишь раз в году. Солнце только поднималось над лесом, и почти все в сосенках еще спали, но в доме тетушки Белины уже горел свет. Дверь открылась, и на крылечко вышла Лана, одноклассница Тошки.
«Привет!»
«Привет! Я думал, что вы только к обеду из похода вернетесь!»
«Мы так и рассчитывали, но папа нашел новый вид цветного папоротника и сразу притащил нас обратно. А что нового в школе?»
«У нас новое задание от мастера маскировки. Практическая работа. Слияние с лесной растительностью в сложные моменты жизни.
Последние слова ежик произнес с жутким шипением. Их учитель, дядюшка Уш, ужасно шепелявил. Лана засмеялась и посмотрела на большую корзину, стоящую у крыльца.
— А ты к нам или дальше идешь?
— К вам!
— Тошка протянул Лане записку.
Кивнув, белка пошла в дом и через секунду высунулась из окошка. — Заходи, мама тебя в кладовке ждет.
Поздоровавшись и поговорив с тетушкой Белиной о том, что делается дома, Тошка забрал корзину с орехами и получил сверток с еще теплыми ватрушками.
— Не испачкайся, они с медом.
— Спасибо.
— Увидимся в обед.
Тетушка Белина помахала Тошке, уходящему по тропинке. В домиках зажигались огни. Сосенки просыпались. Живописная растительность и необычные строения придавали поселку сказочный вид, а горящие в окошках огни усиливали этот эффект. Невольно замедляя шаг, ежик смотрел по сторонам и вдыхал сладковатый утренний воздух. Вот этот разноцветный домик, похожий на большой гриб, построил дядя Вальдемар. Волк — лучший строитель поселка. А вот там, в зарослях сиреневой полыни, хижина барсука, самого умного и доброго учителя местной школы. Но главная достопримечательность поселка — магический терем, дом главы совета волшебника Рональда. Возле хижины старого барка Тошка увидел своих друзей. Биба и Жужа, одетые в высокие резиновые сапоги и непромокаемые плащи, держали в руках ведерки и удочки из речного камыша.
«Привет, ребята!»
Ежик ускорил шаг. Друзья обернулись и отсалютовали ему удочками.
«Рыбачить идете?»
«Да, на Синее озеро!»
Биба заглянул в корзинку.
«А ты домой? Или, может, с нами пойдешь? Мы к обеду точно вернемся!»
«Я домой. Надо орехи отнести!»
Развернув салфетку и угостив Биба и Жужу ватрушками, Тошка и сам с удовольствием перекусил.
«Вкусно!»
Жужа вытер липкие пальцы прямо о штаны.
«Ага, нам перед рыбалкой самый раз подкрепиться!»
Довольно улыбнулся Биба и посмотрел на друга.
«Может, отнесешь корзину домой и все же с нами пойдешь? Дед говорил, что сегодня хороший день для рыбалки!»
Тошка отрицательно покачал головой.
«Не могу. Сегодня же папин день рождения!»
«Точно!» — Биба хлопнул ежика по плечу. «Мои подарок приготовили!»
«Увидимся!»
Жужа потянулся за ведерком. Друзья пошли по дорожке и вскоре свернули в березовый лесок. Тошка проводил их завистливым взглядом и спохватился. «Его ждут дома!» Из-за разговора он задержался, и теперь придется поторапливаться. В такой замечательный день получать нагоняй от мамы и расстроить папу совсем не хотелось. Поразмыслив, ежик решил срезать путь, пробежать мимо волшебного колодца. Появляться без разрешения у колодца было запрещено, но если пробежать быстренько и вовремя прийти домой, то никто и не узнает, где он был. Решительно повернувшись, Тошка вошел в заросли высокой травы. До колодца оставалось несколько шагов, когда внимание ежика привлек какой-то звук. Тошка остановился и прислушался, но звук больше не повторялся. На полной скорости, выскочив из травы, ежик застыл, как вкопанный. Возле колодца, прислонившись к нему спиной, сидел незнакомый мальчишка и беззвучно плакал. Не ожидавший подобной встречи Тошка растерялся. Этот незнакомец производил странное впечатление. Он был лишним, как железная кружка в дорогом фарфоровом сервизе. Его мятая одежда, белая с зелеными полосками, и, видимо, замерзшие голые ноги, заставили ежика вздрогнуть. Первая мысль — бежать — показалось Тошке самой разумной, и он попятился назад. но наткнулся на камень и, не удержав равновесия, шлепнулся на траву. Мальчик открыл глаза и с удивлением посмотрел на Тошку.
«Эй, ты что на меня уставился? Ежей никогда не видел. Что не так-то?»
Тошка подбежал к небольшой запруде и внимательно оглядел себя с головы до ног. Черные ботинки, любимые брюки в мелкую клетку, белая рубашка и замшевая курточка были в полном порядке. Иголки и нос на месте, ежик как ежик. Вернувшись к колодцу, Тошка увидел, что незнакомец сидит на месте, а глаза у него закрыты.
«Эй, очнись!»
Ёжик подошел совсем близко к мальчишке, и тот вдруг резко поднялся. Оказалось, что они с Тошкой почти одного роста.
«Ты кто такой? Как сюда попал? Здесь нельзя сидеть!»
Тошка пошел в наступление.
«Да не молчи!»
Мальчик чихнул, вытер нос полосатым рукавом, но ничего не ответил. Он выглядел таким несчастным, что Тошка решился.
«Иди за мной, пусть дядюшка Рональд с тобой разбирается!»
Ёжик взял мальчишку за руку и решительно направился к дому главы совета. Глава вторая. Дядюшка Рональд, умывшись, надел свой уютный рыжий халат и пошел на кухню. На столе попыхивал расписной фарфоровый самовар, а дядюшкина чашка нетерпеливо позвякивала ложечкой в ожидании заварки. Огромное белое блюдо занимало почти весь центр стола, но пока пустовало. Сладко зевнув, Рональд присел на мягкий табурет, и на блюде сразу появилась горка горячих блинчиков, а из буфета вылетела розетка с вишневым вареньем. Пузатый самовар повернул свой носик к чашке, готовый по первому требованию наполнить ее горячей водой. Тихое тиканье часов и позвякивание посуды настраивало на лирический лад. Дядюшка Рональд вздохнул. «Пройдет совсем немного времени, и от этой благословенной тишины не останется даже следа. А пока волшебное зеркало спит». Первая порция блинчиков перебралась на тарелку. В чашке уже заваривался ароматный чай. Как все испортил крик дверного колокольчика.
«К нам гости! Гости! Гости!»
Колокольчик звенел, как сумасшедший. Утро было безнадежно испорчено. Посмотрев с жалостью на свой завтрак, Рональд недовольно проворчал.
«Орать-то зачем? Успокойся и открывай дверь!»
На пороге стояли двое — ежик Тошка и странно одетый мальчик. Этот незнакомец вызывал какое-то смутное чувство тревоги. И Рональд понял — испорчено не только утро.
«Здравствуйте! Заходите!»
Обреченно вздохнув, пригласил ребят хозяин. И именно в этот момент волшебное зеркало распахнуло свои огромные глаза. Тошка поспешил закрыть уши руками, а Рональд зажмурился, приготовившись к стонам, жалобам и проклятиям в адрес тех, кто посмел разбудить эту капризную стекляшку. Но зеркало молчало. Более того, оно, никогда ничего не боявшееся, с ужасом смотрело на пришедших, вернее, на одного из них. В зеркале отражались двое — Тошка и дядюшка Рональд. Отражение незнакомца в зеркале отсутствовало.
— Он обыкновенный! — наконец пробормотало зеркало.
Глаза его закрылись, и вся поверхность подернулась рябью.
«Ого, мы в обмороке!»
Колокольчик звякнул и удивленно затих. Рональд по-настоящему испугался. Стараясь скрыть свои чувства, он громко спросил.
«Ты где его нашел?»
Поняв, что вопрос задан ему,
Тошка торопливо заговорил. «Я домой бегу, никого не трогаю, а этот у колодца и ноет. А что мне было делать? Дома мама волнуется, и вообще спешу я!»
Рональд стоял неподвижно, рассматривая незнакомца и косясь на зеркало, которое так и не открыло глаза.
«Я домой пойду, ладно?»
И, не дожидаясь ответа, Тошка выскочил в открытую дверь. Уже с улицы он крикнул.
«Он не мой! Говорить не умеет, только смотрит!»
Дядюшка, закрывая дверь, проворчал.
«А то я не знаю, что значит «не мой». Спасибо, объяснил».
И, обернувшись, махнул мальчику.
«Заходи. Надеюсь, что ты не глухой и понимаешь, о чем я тебе говорю».
Вскоре мальчик уже сидел на высокой табуретке в уютной кухне. Он согрелся и немного успокоился.
«Меня зовут Рональд, а еще дядюшка Лис. Надеюсь, понятно почему?»
Лис погладил свой длинный рыжий нос.
«Антон».
«Что?»
Лис даже вздрогнул от неожиданности.
«Меня зовут Антон, а вы — говорящая лиса».
«Сам ты говорящая лиса. Я человек, лис, и, между прочим, глава совета этого поселка».
Ворчливо, но с гордостью в голосе заметил старик и велел.
«Рассказывай».
«Что?»
«Не придуривайся. Кто ты? Как сюда попал? И зачем?»
«Это все мой сон. Я могу сделать так, что все изменится».
Антон закрыл глаза и взмахнул руками, как фокусник в цирке.
«И что должно произойти?»
Негромко поинтересовался дядюшка Лис. Антон открыл глаза. Сон не изменился. Мальчик вновь закрыл глаза и попытался сосредоточиться. Старый лис с усмешкой посмотрел на гостя и поинтересовался.
«Могу я чем-то помочь?»
Сделав глубокий вдох и открыв глаза, Антон с отчаянием в голосе поинтересовался.
«Вы все еще здесь?
А где же мне надлежит быть? Я у себя дома, молодой человек!»
Начал сердиться Рональд. Растерянно глядя на лиса, мальчик попытался собраться с мыслями.
«К нам бабушка приехала. Я раньше спать пошел. Надоело слушать бестолковые разговоры. Бабушка ко мне пришла, книжку читала. Глаза закрыл дома, а открыл уже у колодца».
Подбородок мальчика предательски задрожал.
«Холодно, рядом вода. Лес необычный, все незнакомое. Потом человек с головой ежа разговаривает, сердится. Если честно, то я решил, что сошел с ума. А сейчас...»
Антон помолчал, а потом, с надеждой глядя на дядюшку Лиса,
«Может, я все-таки сплю?»
«А ты ущипни себя», —
усмехнулся Лис. Антон ущипнул, вскрикнул и сделал вывод.
«Не сплю. Значит, я сумасшедший».
Поднявшись с табуретки и подойдя к столику, состоящей на нем блестящей воронкой, Рональд буркнул.
«Насчет психического здоровья ничего сказать не могу».
Потом наклонился и крикнул в воронку.
«Всем членам совета срочно собраться в штабе! Повторяю, всем членам совета срочно собраться в штабе!»
Глава третья. Совет заседал почти 2 часа. На столе перед волком лежала старая потрепанная книга.
«И нашел!»
Поправив очки, человек-волк начал читать.
«Глава 1698, пункт 73. Пророчество о пришедших. Появление в сосенках обыкновенного, лишенного каких-либо волшебных талантов объекта —